Подозрение. Когда Дуглас инкогнито появился в Петербурге, Вильямс уже торжествовал, вырвав у русского двора подписание конвенции. Теперь Англия, завязав клубок интриг в Европе, могла спокойно грабить колонии французов в Америке. Эскадры британских кораблей уходили в океан, безжалостно разбивая ядрами любое судно французов. Вильямс объяснял уступчивость Елизаветы тем, что все деньги поступят в шкатулку императрицы. А так как она занята в настоящее время постройкой дворца, писал он в Лондон, то для окончания его нуждается в деньгах. Государственный канцлер Бестужев получил 10 тысяч фунтов стерлингов. Вел себя при этом прекрасно и отразил на своем жадном лице большую радость, когда его алчность была мною удовлетворена. Вильямс так спешил с подписанием этого договора, что в порыве энтузиазма допустил даже прискорбный вывих противу Сент-Джемского этикета. «Пусть мой брат, король Георг, первым ратификует листы сии», — сказала Елизавета, и Вильямс не стал ждать, пока корабль сорвет с якорей, согласился сразу. В Лондоне, конечно, поморщились, но листы сии ратифицировали. Из-под тишка англичане ознакомили с конвенцией и Пруссию. «Хватит болтать о чувствах дружбы», — обеспокоенно заметил Фридрих. «Король должен иметь только свои выгоды». И король гнал и гнал переговоры с Англией, взламывая всю политику равновесия Европы. Фридрих спешил, как никогда, чтобы опередить Россию в получении субсидий от Лондона. А времени оставалось в обрез. Англо-российский субсидный договор, ратифицированный Лондоном, уже лежал на столе Елизаветы. Король понимал, Елизавета может затянуть ратификацию на год, а может в запале покончить одним взмахом пера хоть сегодня ночью. Но Дуглас, появясь в России, ничего этого не знал и неумело, но храбро двинулся на пролом, отправился в британское посольство. Понятовский доложил Вильямсу, что его желает видеть знатный соотечественник, и посол был в недоумении. Странно, откуда он взялся, этот знатный соотечественник, если корабля из Англии не было уже 2 недели? Ну, пусть войдет. Дуглас вошел почтительно, но свободно. Вильямс оглядел незваного гостя. «Кто вы?» — спросил без любезностей. «Я родственник лорда Мауртона». «Назовите себя, а не своих родственников». «Видите ли, сэр?» И, опустив глаза долу, Дуглас выдал в себе иезуита. «Я путешествую для развеяния души и хотел бы иметь случай быть представленным к здешнему двору». «Это редкий случай», — сказал Вильямс, — «когда человек желает видеть императрицу, но упорно не называет своего имени». «Меня зовут Дуглас. Можете звать и Маккензи. Я родствен дому шотландских Гамильтонов». «Убирайтесь вон», — заорал Вильямс сатанея. «Дугласы и Гамильтоны — вот шайка, которая таскается по чужим дворам, облизывая тарелки». «Дугласы, Маккензи и Гамильтоны в разные времена служили в России, спасаясь от религиозных преследований на своей родине. Гамильтоны позже назывались Хомутовыми и были ближними родственниками царя Петра I. «Если вы честный британец, так купите себе ружье и плывите в Канаду. Именно там, за океаном, Великобритания сейчас обретает свое богатство и величие». Волны Ладожского озера, о которых так много рассказывал принц Конти, казалось, уже смыкались над головой Дугласа. Но французские коммерсанты, давно обрусевшие, помогли ему проникнуть к Воронцову, который был вице-канцлером и сторонником союза с Францией. «Имею поручение», — брякнул Дуглас с разгону, — «предложить себя в библиотекари и прислать образцы бургундского вина». Михаил Илларионович был из числа пужливых. «Да бог с вами!» — отступил он подальше от гостя. «Какой там еще библиотекарь? Какое вино?» «Библиотекарь — это я. А вино — суть лица, необходимые для переговоров между Версалем и Петербургом». «Вот так и надобно сразу говорить», — смекнул Воронцов, прищелкнув пальцами. «А каковы ваши полномочия, сударь?» «Я лишь первая ласточка Версаля», — признался Дуглас. «И пока никаких полномочий, кроме добрых желаний короля Людовика, я не принес». Тут вице-канцлер решил, что перед ним очередной авантюрист, какие часто наведываются в Россию, и взялся за колокольчик. «Жано», — сказал Воронцов лакею-французу, — «будьте добры, милый, сведите этого господина вниз по черной лестнице, чтобы никто его не заметил, и более ко мне не допускайте». И тайный агент короля снова пустился в бега до самого Парижа. Но проездом через Метаву Дуглас все-таки успел разменять русские рубли обратно на дукаты, и знакомый меняла, как и прежде, высчитал с него 3% в свою пользу. «Что так недолго гостили, сударь?» — спросил с ухмылкой. «Европа плохо знакома с климатом России. Лечиться там нельзя. Жара страшная, а ночью кусают комары». Дуглас был так поглощен страхами перед русской инквизицией, что в гостинице под Черным Орлом он даже не заметил одного человека. А этот человек был того же поля ягоды, что и Дуглас. Только он был послан в Россию не от короля из Версаля, его направили шпионить из Варшавы. Два шпиона жили под одной крышей и прохлопали друг друга. Дальше началась комедия. Когда Дуглас отъехал, он не знал, что под Черным Орлом остались пить вино два истых француза. Один из них плотно вошел в историю русской культуры. Его имя неотделимо от имен Ломоносова и Леонардо Эйлера. Это был актер Чуди, который издавал в Петербурге альманах «Литературный хамелеон». Из Чуди он переделал себя в кавалера Люси. Потом этот Чуди Люси переехал на даровые харчи в дом Шувалова, где самовольно произвел себя в графа Пютланже. В те времена люди не стыдились называть себя, как им больше нравилось. Выпив вина и наговорившись, Чуди Люси Пютланж спросил соседа: «А кто вы, мсье?» «Я про себя уже все рассказал вам». Собутыльником его оказался французский шпион. «Клянитесь», — таинственно прошептал он, — «во имя Франции и короля оказать мне услугу». «Меня зовут Мейсонье де Валькруассан, и вы, надеюсь, не откажете мне в любезности донести до Парижа важные сведения. Вы же едете в Париж?» «О да, меня там ждут дела. Я ведь когда-то был актером. Вы можете мне верить, я скорее стану гребцом на алжирской галере, нежели подведу такого патриота, как вы». Чуди забрал у Валькруассана все его секретные бумаги и отправил их прямиком в Петербург к своему покровителю Шувалову. После чего этот Чуди с чистой совестью ускакал в Париж, где его за прошлые актерства давно поджидала камера в Бастилии. В комедии осталось одно действующее лицо — Валькруассан. Этого комедианта арестовали в Риге, тайком от канцлера Бестужева, и за счет Шуваловых со всеми удобствами покатили в Россию, где его поджидала камера в Шлиссельбурге. Таким образом, патриоты оказались каждый на том месте, какого они и заслуживали. Валькруассан видел теперь из окошка крепости волны Ладожского озера, с ревом наступавшие на низкий берег, и сидел от ужаса. В один из дней его спустили в подвал русской Бастилии. Громадный мужик с дерюжинкой на поясе раздувал мехи горнила, до красна накаливая здоровенные клещи. А за столом сидел ласковый русский дедушка в паричке на бок. Он любовно перебирал лежавшие перед ним ржавые клейма, щипцы для вырывания ноздрей, плети семихвостки. «Не надо!» — дико закричал Валькруассан. «Только не мучайте, я все скажу вам, милосердие, милосердие!» Дедушка погладил шпиона по головке, как родного сына. «Да что вы, сударь, разве же я вам сделаю плохого? Это мы так, балуемся. Ну-ну, не плачьте. Садитесь-ка вот сюда, выберите перышко, да отпишите нам все по порядку. Кто такой, кто послал, чего надобно в России?» Валькруассан отписал по порядку. Секретарь французского резидента в Варшаве графа Брольи Он прибыл с поручением следить за вооружением России. Версаль озабочен, каковы истинные намерения русского двора и каковы взгляды Елизаветы на сближение России с Францией. «Ну вот и все», — сказал дедушка, снимая очки. «Приморье ваше хоть куда. А вы, сударь, пугались. Это нехорошо, ведь французы народ смелый». «Яшка!» — крикнул он палачу. «Гаси поддувало, да инструмент пыточный сложи, и так обошлось». Этот же Яшка, перестав быть палачом, сделался цирюльником. Валькруассана побрили, причесали и, опять-таки тайно от Бестужева, водою доставили в Петербург по Неве под парусами. Оттуда через сады в дом Ивана Шувалова. Стол уже был накрыт, французы деликатно оставили одного, и Валькруассан впервые в жизни наелся русской икры. Вино тоже было преудивительное, только для француза. «А сейчас», — с поклоном вошел лакей, — «вам предстоит разговор с очень важной персоной». К французу вышел сам фаворит императрицы Иван Иванович Шувалов, но себя не назвал и повел осторожные речи. «На один из вопросов, для выяснения которого вы и пытались пробраться в Россию, я вам отвечу без утайки. Да, моя государыня огорчена разладом с Версалем, особливо тем нелестным тоном, в котором газеты Парижа отзываются на все происходящее в России. Не думайте, что если мы, русские, живем на отшибе Европы, то для нас безразлично, что говорят о России. Мы очень внимательно следим за иностранной печатью. И передайте тем, кто вас послал, сначала измените тон в печати, а потом добивайтесь дружбы с нами». «Вы заслужите бессмертия», — воскликнул Валькруассан, «если подвигнете свою императрицу к союзу с моим королем». «У нас хватает союзников», — брезгливо поморщился Шувалов. «И не нам, русским, искать их. Россия достаточно могущественна, ей не надо искать кого-то. От самой Франции зависит этот союз. Версалю нет дела до Польши, а тем более незачем подбивать султана турецкого на войну с нами. Можете передать это тем, кто вас послал». Валькруассан прижал руку к сердцу, распетушился. «Клянусь именем той прекрасной, которую не смею произнести, но которая изнывает по мне в Варшаве и которую зовут Едвига Подревска, клянусь, я сейчас же брошусь в Париж, чтобы довести до моего короля столь важные признания». Шувалов поиграл сверкающей табакеркой. «Сейчас, сударь», — и нюхнул табачку, — «вы не в Париж броситесь, а мы вернем вас обратно в крепость Шлиссельбурга, где вы и пробудете до тех пор, пока мы не разменяем вас как шпиона». «Разменяете? Как шпиона? На кого? Мой просвещенный друг Чуди сидит в вашей Бастилии. Уж поэтому вы, мсье Валькруассан, можете понять, как высоко я вас оценил». Впоследствии два патриота были освобождены, и на полдороги, где-то между Парижем и Веной, коляски их встретились. «О, вот и вы, кавалер Валькруассан!» — обрадовался актер Чуди, он же Люси, и, наконец, граф Пютланш последовательно. «Ты не ошибся, скотина! Ну зачем же так грубо? Откуда вы, сударь?» Но коляски уже разъехались. Первое действие нашей книги подходит к концу. Остается сделать выводы. И французы, и русские были заинтересованы в политическом и культурном сближении. Недоверие из-за прошлых событий мешало им сойтись окончательно. Но агенты уже работали в этом направлении. Работали тайно. Союза пока не вышло, но союз назревал. Было еще неясно, в какие он формы выльется. И самое главное, против кого он будет направлен. Пруссия опасна для России. Но Версаль дружит с Сан-Суси. Не будем гадать, что и как. Подождем. Время покажет. Куда делся де Йон? Теперь читатель вправе спросить меня, а куда же делся де Йон, который в женском платье под именем Ли де Бумон приехал в Петербург вместе с Дугласом? Столько автор наговорил нам о ее женских нарядах, о томике Монтескье и прочем. Где же он? Или, точнее, где же она? На это я могу ответить читателю, что много лет, собирая материалы о Де Йоне, я мучился тем же. Куда он делся, проклятый? Где схоронил свои концы? В своих сомнениях я иду дальше и ставлю вопрос так. Был ли он вообще тогда в Петербурге? Да что я? Вот французский историк Мишо, он работал по самым свежим следам сразу после смерти Де Йона, он взялся за его изучение, и Мишо в бессилии отступил, вынужденный заявить во всеуслышание, незачем тратить бесплодные усилия на поднятие этой непроницаемой завесы. Так ли это? Вот что можно узнать, читатель, из газеты «Неделя». Газета «Неделя», 1966 год, номер 42, статья Лишевского «Шпион короля, фрейлина императрицы». Елизавете представили француженку, и императрица была очарована красотой, скромностью и умом Ли де Бомон. В одни сутки Де Йон стал могущественной фавориткой царицы. Он был назначен фрейлиной, а вскоре чтицей к императрице. Лия де Бомон не только читала императрице книги, но и беседовала с ней, выясняя вкусы, склонности, желания. Убедившись в безопасности предстоящего шага, Лия де Бомон принесла в спальню царицы дух законов Монтескье. В роскошном переплете было спрятано личное послание Людовика XV, приглашавшее царицу вступить с ним в секретную переписку. Если бы я не уважал читателя, я бы, наверное, так и писал, как изложено здесь. И моя книга от этого сразу бы стала интереснее. Но я слишком уважаю нашего грамотного читателя и не стану насыщать его душу подобной билибердой. Вместо этого я предлагаю читателю заодно со мною попытаться разобраться во всем. Начнем с могущественной фаворитки, какой будто бы стал Де Йон в одни сутки. Даже если бы Де Йон потратил на это 10 лет жизни, он все равно не стал бы фавориткой. В царствовании Елизаветы Петровны женщины никогда не играли при дворе никакой роли, ибо императрица чуждалась женского общества, предпочитая ему мужское. У нее были только подруги, но фавориток не было. Тем более не мог Де Йон стать и фрейлиной. Русские девушки знатных фамилий избирались во фрейлины не по своим личным качествам, а лишь по боевым и гражданским заслугам их отцов и дедов. Какие же заслуги перед Россией могли иметь предки нашего кавалера? Никогда и нигде Лия де Бомон не значилась в придворных списках. Такой просто не существовало при дворе. Возвращаемся к главному вопросу. Был ли тогда Де Йон в Петербурге вместе с Дугласом? Документы не дают ответа, хотя молчание в истории не может являться доказательством. И четко говорит об этом только один человек. Этот человек — сам Де Йон. «Да», — утверждал Де Йон в своих мемуарах, «да, я был тогда в Петербурге. Да, я носил тогда женское платье, в котором мне с помощью Воронцова было легче проникнуть к подозрительной русской императрице». Верит ли нам Де Йону, читатель? Нет, этому трансформатору верить не следует. Он сам умышленно так запутал свою жизнь, что, может, историк Мишо и прав, говоря, незачем тратить бесплодные усилия. Правда, документы того времени очень глухо и невнятно упоминают, что возле Елизаветы Петровны в этот период действительно крутилась какая-то таинственная француженка. Кто она была? Это могла быть модистка. Это могла быть дама для разнашивания новых туфель императрицы. Она могла быть и чтица романов. Но вряд ли это был Де Йон. Историки Франции, работая в архивах Парижа, поначалу дружно признавали проникновение Де Йона к Елизавете. Но потом агулом стали отрицать этот факт, опять-таки не вылезая из архивов Парижа. Где же правда, читатель? Кажется, мы дошли до того момента, что надо занавесить окна, погасить свет, положить пальцы на блюдечко и взывать к духу нашего авантюриста. «Кавалер де Йон, восстаньте из праха, черт вас побери! Отвечайте по чести, куда вы делись?» Но прах де Йона давно развеян по ветру, и над местом его могилы теперь с грохотом и воем пролетают электрички среднебританской великой железной дороги. Оставим этот вопрос. Как бы то ни было, для нас важно другое. Де Йон вскоре появился в России, и это подтверждено историей. «Второй раз я прибыл в Петербург, — говорит о себе де Йон, — в качестве секретаря дипломатической миссии и как родной брат девицы Лии де Бомон. В это легко поверить, ибо брат всегда похож на свою сестру. Пусть будет так. Поверим на слово покойнику, хотя... Аминь, король, Бастилия — это ведь тоже не пустые слова. Опустим занавес. Антракт.